Вы слушаете проповедь из серии «Возьми крест свой», проповедует Олег Артемьев.
Мы движемся уже к заключению серии проповедей о кресте, и сегодня предпоследняя, очень важная, девятая тема, которая звучит так: «Крест, таланты и дары». Еще раз повторю: «Крест, таланты и дары». Кто-то скажет: я уже забыл в первые восемь. Не переживай, дорогой друг, если запомнил главный ключевой стих. Как он, кстати, звучит? Спаситель сказал: если кто хочет идти за мною, что дальше? Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Матфея 16:24. Это более важно. А если еще не только запомнил, а начал молиться, чтобы его применять, этот стих, то тогда сам крест начнет прикасаться постепенно и к нашим самым сильным человеческим чувствам, чтобы дать, наконец, место чувствованиям Христовым, и к нашему эгоистичному «я», чтобы уже не я жил, но жил во мне Христос, и к мирским привязанностям будет прикасаться, чтобы мир был распят, как Павел говорит, и я для мира, и к ложной надежде на себя, о чем мы говорили раньше, чтобы надеяться не на самих себя, но на Господа, воскрешающего мертвых, и к нашим кажущимся добрым делам, потому что в мотивах все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Помните, он говорил это филиппийцам. К нашему перевернутому чувству справедливости. Потому что если прямо сейчас ты не мучаешься на кресте, то это вот и есть самая большая несправедливость. А напротив, огромная и большая милость ко всем нам. И к нашим человеческим хотениям, чтобы дать место хотениям Божьим. И к нашей человеческой силе, наконец, чтобы дать место силе Божьей. Вот повторили прошлые восемь тем. Сегодня мы начнем с определения того, что такое таланты с одной стороны и духовные дары с другой. Это, кстати, очень сложная тема, поэтому я ободряю вас быть очень внимательными, а также и молодежь, и дети. Как ни странно, вы тоже можете понимать. Сегодня я приведу очень много примеров, но не ради самих примеров, а для того, чтобы провести эту тонкую разграничивающую нить, отделяющую талант от духовного дара. Все примеры будут нацелены на это. Будьте внимательны. Еще мы посмотрим на опасность талантов. Я не оговорился. Опасность талантов, которые не прошли через крест. И что только крест и силен освободить закопанный духовный дар. Крест только и силен освободить закопанный духовный дар и поставить его на служение Господу. Привлечем, как всегда, стихи и примеры и будем проверять себя. Итак, талант – это выдающиеся врожденные качества, особые природные способности. Кто-то сказал так, что талант – это 1% умения и 99% терпения. И такое тоже есть. Духовный дар – это также особенные духовные способности. А какая разница? Ни в определениях, ни внешне различия провести очень трудно. Они очень похожи. Вот почему и появляется путаница в литературе, в богословских разных толкованиях. Многие сами запутались в этих вещах. Ну вот, например, поют два человека, один верующий, один неверующий. Оба поют один и тот же псалм. Одни и те же слова и одни и те же ноты. Но вы не знаете, кто из них верующий и неверующий. Как вы определите? Ну, неверующий, естественно, использует только талант свой. Он духовного дара не имеет, он же неверующий. А верующий использует духовный дар. Но где разница? На внешнее никак не определить. Но для тонко настроенного духовного слуха будет большая разница. И мы как раз эту черту будем проводить сегодня на протяжении всей проповеди. Будьте внимательны. Теперь посмотрим на различия. Кстати, различие между талантом и даром – это такое же, как между ученостью и мудростью. Одного брата молодого спрашивают: «Ты какую жену хочешь? Умную или мудрую?» А он так на минутку задумался и говорит: я, конечно, говорит, объяснить всех различий не могу, но мудрое предпочтительней. Вот смотрите, действительно, мы верующие, мы не всегда можем объяснить эти различия, но каким-то своим вторым чутьем или духовным чутьем мы понимаем даже различия между мудростью и умностью. Ну, умная, она может ум приобрести через знания, через занятия в колледже, через самообразование, познание наук, но мудрость через это не приобретается. И мы знаем, что начало мудрости что есть? Страх Господень. И вот с человеком умным поговоришь – одно впечатление. Поговоришь с мудрым человеком – впечатление другое. Мы не скажем, что он умный. Он, может быть, не знает многих научных фактов. Но вот это внутреннее благоухание, незаметное на первый взгляд, это его внутреннее смирение, это внутреннее благоговение, это и разговор, и поведение его, оно сразу выдаст, что в нем что-то есть. Хотя мы не можем это объяснить, не правда ли? И вот теперь уже смотрим более на четкие различия. Итак, первое. Способности и таланты заложены в человека с физического рождения. У кого больше, у кого меньше. Проявляются в жизни человека и до возрождения. Например, есть талантливые неверующие музыканты, певцы? Конечно, есть. И очень много среди неверующих людей. А вы не задумались, почему бы нам на праздник жатвы не пригласить камерный мирской хор? Ведь они еще сильнее прославят Бога, профессиональнее, нежели мы споем, не правда ли? Почему мы так не делаем? Кстати, когда вот молодежь задавала еще раньше, я помню, нашим старшим братьям такой вопрос, они не объясняли. Они просто говорили, что неверующие не могут Бога прославить. Но это не одна причина. Для духовного устроения Дома Божьего нужны духовные дары. Таланты человеческие только здесь ничего не смогут сделать. И вот мы не сможем это объяснить, но мы это четко понимаем, не правда ли? Человеческие способности выполняют только второстепенную, помогающую функцию. И причем как Господу будет угодно. Духовные дары даются в момент возрождения. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил. Заметим, не человеческими способностями только, но духовным даром, какой получил. Кстати, какой ты, брат, получил духовный дар? Ты хоть знаешь? И сестра также. Это 1 Коринфянам 12:11 говорится, что Дух Святой раздает духовные дары, как Ему угодно. И каждому дается духовный дар на пользу. Для устроения Церкви Христовой, 1 Коринфянам 12:7. Кстати, духовный дар почти всегда совпадает с человеческим талантом. Вот здесь и происходит путаница. Например, неверующий талантливый музыкант покаялся и получил уже музыкальный духовный дар. Чем теперь он должен служить Господу? Дух и духовный дар – должен идти впереди. Душа со всеми естественными способностями и талантами должна отступить, уступить место духу и духовному дару, занять положение слуги сзади и идти, предоставляя все таланты и способности для духовного устроения. Вот здесь происходит путаница. А если это не так, тогда можно использовать в служении и неверующих талантливых певцов и музыкантов. Вот здесь и кроется главная опасность для нас верующих. Пытаться служить Богу только нашими естественными способностями и талантами, которые хотят бежать впереди духовного дара и присваивать славу себе. Пример. Помните, как Павел, обратившись к Господу по дороге в Дамаск, сразу стал использовать все свои таланты для проповеди о Христе. Так написано о нем. Он привел в замешательство иудеев. Он состязался с еленами. Кажется, сейчас всех обратит к Господу. А братья, услышав об этом написано, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Странно. Братья, что вы делаете? Да вы запустите этого Павла на все площади. Он вам всех покает сейчас. Он же научился этой мудрости, он же такие таланты имеет, а затем еще дальше, в Аравийскую в пустыню на 3 года. Это еще зачем? Братья понимали, что это не только было опасно для жизни Павла, потому что его уже хотели убить, но еще более опасно было для духовной жизни Павла. С духовной точки зрения нужно возрасти немножко духовно и провести свои таланты через крест, иначе будет духовное падение. Пример Моисея. Первые 40 лет. Что он приобрел? Он был силен в слове и в деле, так на нем написано. И каким он был сосудом? Мог Бог его использовать? Нет, не мог. Вторые 40 лет нужно было провести в пустыне, условно говоря, закапывая все то, что Египет ему дал. Вернее сказать, проводя на крест. И Господь сделал из него наикратчайшего человека, для того, чтобы следующий срок, еще 40 лет, уже вполне использовать все его дары духовные. Итак, второе. Таланты находятся в душе человека и направлены в основном к разуму и чувствам. Духовные дары находятся в духе и направлены к сердцу и духу верующего. Пример. Как-то, когда я учился еще здесь в семинарии, мы с братьями с Эфиопией, должны были посетить Менонитскую церковь. И вот, находясь на этом служении, были удивлены. Звучала очень сильная проповедь. Причем со всех сторон она была идеальная. Она была выверенная, она была хорошо подготовленная. И причем проповедник настолько умело воздействовал на чувства слушателей, что у него сначала все смеялись, а через некоторое время уже большинство плакало. А потом снова смеялись. А потом снова большинство плакало. Когда мы выходили из собрания, у меня было какое-то смешанное чувство. Я думаю, может быть, я один так эту проповедь понял. Я спрашиваю своих друзей из Эфиопии, как вам проповедь? А они говорят, 4 брата, все как один. Для разума, говорит, во, для сердца ноль. Я говорю, и у меня такое же чувство. Да как же так? Выверенная проповедь, сильно подготовленная, приводившая людей то в одно состояние, то в другое состояние. Да там бы все покаялись, если бы неверующие были. А для духовно настроенного слуха – ноль. Для сердца – ноль. Для ума много сказано. Мы с братьями так потом чай пили, рассуждали. Один брат сказал замечательную вещь. Он говорит, вот в той проповеди было много теологии, но мало коленологии. Вот и вся проблема. Третье. Способности и таланты основаны на знании, а духовный дар на познании. Пример. Как-то на одном вечере псалом номер 22 рассказал известный артист. Это было сильное выступление. Оно затронуло людей. Он очень четко расставил акценты. Он очень мудро говорил интонации, где нужно тише, где нужно громче. Зал взорвался аплодисментами. Но за ним выступал уже верующий человек. Он тоже рассказал этот же 22-й псалом. В профессиональном отношении, конечно, он проиграл. Но люди, которые слушали уже верующего и тот же 22-й псалом, они сказали так. Артист знает псалом, а верующий знает пастора. Отличие как раз и здесь и есть. Духовный дар основан на познании Господа. Может быть, он проигрывает профессионально. Но вот это и есть действие Духа Святого, как веяние тихого ветра в сердцах народа своего. Вот это духовное прикосновение через псалом, через песнопение, через проповедь. Это самое сильное действие проповеди. Не к разуму просто, не к чувствам и совести, но прикосновение веяния тихого ветра. Вот здесь действие Господа идет. И люди на том вечере это оценили. Четвертое. Таланты ищут славы себе, привлекают к себе. Духовный дар, кстати, как вот предо мной говорил хорошо проповедник о действии Духа Святого, он всегда направляет взгляд наш на Господа. Он всегда от Господнего берет и напоминает нам, всегда прославляет Его, всегда направляет наш взгляд к Нему. Пример. Как-то в Лондон приехал известный талантливый американский проповедник, и одни друзья решили на него сходить, на его проповеди. Выходя с того собрания, они говорили: «Какой замечательный проповедник! Как он это сказал? Как он это объяснил?» На следующей неделе они пошли послушать Спержина. Выходя после проповеди Спержина, они не могли удержаться. «Какой замечательный Христос! Какого мы имеем Господа!» Посмотрите, вот и есть разница между талантом одного, который привлекал к себе, и он не мог по-другому, и духовным даром другого проповедника, который ушел в сторону и который так показал Христа, что люди выходили и говорили: «Какой замечательный Христос!» Вот это замечательная разница. Вот здесь и нужен нам крест. Вот здесь и поможет верующему только крест. Как ни странно, но наши таланты и способности должны пройти через крест. Но почему? Разве таланты не от Бога? От Бога. Разве Он сам не даровал их? Даровал. Но если дарованные Богом таланты и способности не пройдут через крест, то слушайте, они присваиваются себе и становятся предметом гордости, самопоклонения, самовосхваления. И что еще ужасно, требуют поклонения своему таланту от других, чтобы заметили, оценили, похвалили. Павел пишет: «Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» 1 Коринфянам 4:7. И еще эти человеческие таланты подавляют духовный дар, так что его не видно, и он не может действовать. Вот какая беда. Поэтому пятый пункт. Таланты, не прошедшие через крест, приносят одни проблемы в церкви. Пример. Как-то в одном церковном хоре, еще там в России, завелся, нехорошее слово, но по-другому не скажешь, талантливый брат, сильный, красивый голос. Когда исполняет соло, просто замечательно, но когда поет в хоре, беда. Никого не слышит, кроме себя. Ни рядом сидящих, ни другие партии, ни регента. Каждая песня хора – это его соло. Его одного слышно из всего хора. Все остальные должны ему подпевать, и причем на каждом песнопении. Мучились с ним, мучились, пока не переехал в другую местность. Сейчас в другой местности церковь с ним мучается. К сожалению, это не исключение. Заметка в одной церковной молодежной газете. Слушайте. «Сегодня вечером на служении очень хорошо спел молодежный хор. Два голоса особенно выделялись – голоса Риты и Васи». Тут уже два таланта, и тоже не прошедшие через крест, двойная беда. Это проявляется не только у музыкантов, во всех областях жизни. Молодой талантливый проповедник говорит своему дедушке-пастору: «Вы, дедушка, все неправильно верили и проповедовали тоже неправильно. Сейчас я вас научу, как правильно». Сколько таких молодых талантливых проповедников, еще и получивших образование, беды наделали в церквах? Причина все та же. Не прошли ни сами через крест, ни таланты, ни знания свои через крест не пропустили. Павел говорит: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась». На чем? Не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. 1 Коринфянам 2:4. И он говорит: «Вот я в этой церкви находился даже в страхе и трепете». Павел же был отлично образован, научен всему иудейскому богословию, учился в самой лучшей школе у самого на то время известного учителя Гамалиила. Знал в совершенстве еврейский, греческий и, возможно, другие языки. Знал греческую риторику, философию, поэзию. И обладая всеми этими знаниями, талантами, он, как ни странно, отставляет все это в сторону и даже находится в страхе и трепете, чтобы эта человеческая мудрость не бежала впереди духа, духовного дара и силы. Апостол Павел знал, о чем писал. И это пример для всех нас, не только проповедников, во всех областях жизни. Еще пример. Приезжаем как-то на молодежную конференцию. Все готово к служению. Но одно из объединений вело музыкальную часть. Перед хором лежат приготовленные инструменты. Среди них стоит ударная установка. И что интересно, я никогда такого не видел, в стеклянной комнате. Сбоку, сзади и сверху стекло. Братья недоумевают. Ну, понятно, музыкальные инструменты, но зачем стеклянная комната? Как раз подворачивается нам дирижер этого хора. Братья его схватили и говорят: брат, объясни. Мы все в недоумении. Зачем эта стеклянная комната здесь прямо на сцене? А он говорит, это слушайте его слова, он говорит: беда одна с этими ударными установками. Сначала допустили, теперь не знаем, что делать. Как только брат за нее садится, так его не узнать. Бьет по ней изо всех сил, никого не слышит. Все остальные инструменты становятся придатком этих барабанов. А сестер пробовали сажать? Пробовали. То же самое, никакой разницы. Теперь вот приходится отгораживать эту ударную установку толстым стеклом, которое пропускает, вдумайтесь, 30-50% звука. Вот интересно было понаблюдать на служении. Я специально смотрел. Барабанщик бьет изо всей силы. Думаешь, он там, наверное, сейчас сам оглохнет. А до нас звук чуть-чуть доходит. Как раз ровно столько, сколько нужно. А этот дирижер говорит, удивляюсь, говорит, мудрости раньше братьев. Дали оркестру один барабан, небольшой, и мягкую палочку. Как ни стучи, нужный звук. А я думаю, так что теперь в хоре все таланты, которые никого не слышат, тоже отгораживают стеклом. И вообще все горе-таланты в церкви тоже в стеклянные комнаты садить. Стекла на всех не хватит. Еще пример. Брат талантливый организатор, но вот опять беда. Ни с кем не может работать вместе. Все не то, все не так. Если поручить индивидуальную работу, сделает неплохо. А если в команде ничего не выходит, ни с кем ужиться не может, тоже горе солит в своем роде. Никого не слушает и не может работать ни с кем. И не хочет. Сам себя в стеклянную комнату заключил. Братья свидетельствуют, нет ничего ужаснее в церкви от таких горе-талантов. Сколько капризов от них, сколько обид, сколько неустройства в церквах из-за этого. И еще, попробуйте увещевать такой талант. Попробуйте задеть такой непрошедший через крест талант. Как вы думаете, что будет? Смертельная обида. В одной церкви скрипке, первой скрипке дали балалайку. Как вы думаете, что было? Смертельная обида. Сломанная балалайка в одном углу и обиженное сердце на десятилетия в другом углу. Пример библейский. Ахитофел имел особенный талант как советник. Но когда его талантливый совет отвергли и сказали, совет Хусия, архитянина, лучше совета Ахитофелова. Что случилось, вы помните? Он с осла оседлал. И не только. И пошел, написано, и удавился, и умер. Второе царство, 17:23. Сколько в церквах таких обидевшихся талантов сидят в рядах или в своих стеклянных комнатах? Ничего не хотят больше делать. Им не поклонились как должно, не оценили. И сидят такие таланты. Но на лбу написано, ну что ж, теперь я посмотрю, как без моего таланта здесь все развалится. И можно найти сотни самых справедливых отговорок. Помните, тот раб тоже нашел, на его взгляд, очень справедливую отговорку. Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант свой в земле. Вот тебе твое. Но это было его оправдание. А вот настоящая оценка. Господин же сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый. И дальше. Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Матфея 25:24-30. Не так давно я узнал статистику, что оказывается в Америке в славянских церквах служат в два раза больше, чем в американских церквах. Только хотел обрадоваться, но тут узнал остальные цифры. Оказывается, в американских церквах это всего 10%, кто служит, а у нас это 20%. Так ведь с другой стороны это 90 и 80%, кто не служит. И вот тут уже нечему радоваться. Тут уже разницы почти нет. Если еще иметь в виду, что те 10 или 20% в большинстве своем это тоже горе-таланты, не прошедшие через крест. то это вообще сокрушает всю нашу человеческую гордость. Так какая причина? Ведь каждый получил хотя бы один дар от Господа. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. Куда верующие закапывают таланты? В какую землю? Ответ. Глубоко в свое собственное сердце. Сокровище есть, но за толстыми стенками глиняного сосуда его не видно. Благоухание уже есть, но алавастровый сосуд до сих пор не сокрушен. Жизнь тоже есть, но прочная оболочка зерна сдерживает жизнь и дары, и благоухание, так что семя остается одно и не может принести никакого плода. Здесь может помочь только крест и ничто другое. Если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, если умрет, то принесет много плода. Крест наносит сокрушительный удар этой оболочке зерна, этому алавастровому сосуду, этому глиняному кувшину. Другого пути нет и не может быть, иначе так и остаемся бесплодными. Вот и ответ на тот вопрос, почему Священное Писание, на удивление, не дает никакой инструкции, как открыть духовный дар верующему. Знаете, это один из вопросов молодежи, который мучает их почти на каждой конференции. А как открыть свой духовный дар? Послушайте ответ. Ответ такой. Есть только одна возможность открыть свой духовный дар. Это отвергнуть себя, взять свой крест, и крест уже открывает духовный дар из сокрушенного глиняного сосуда. И он сокрыться в этом случае уже не может. Сокрушенный сосуд будет издавать благоухание и аромат. Шестой пункт, предпоследний. Если мы свой талант не отдадим на крест, на смерть, тогда наш талант приведет нас к смерти. Да-да, гордости, к самопоклонению, духовному падению, обидам и даже смерти. Помните Ахитофела? Вот еще пример. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как кто? Авессалом. И столько хвалимого, как он, от подошвы ног до верха головы его, не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волоса головы его весили 200 сиклей по весу царскому. 2 Царств, 14 глава. Я специально посмотрел, сколько это вес. Знаете, нашел? 2 килограмма. 280 граммов. Это как в российской армии каска весила 2 килограмма. Это ж солдаты, когда ее надевали, то шея сгиналась. Еле-еле могли таскать. Так он специально это носил для того, чтобы показаться, каков он. Каков он талантливый. Только талант был не в голове, а на голове. Так чем хвалился Авессалом? И чем он зацепился за ветви дуба? Можно так сказать, чем хвалился? То и привело его к смерти. И вот приговор Господа уже в Новом Завете к тому, кто так и не дал крестом откопать свой дар. Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Этот приговор заставляет серьезно задуматься, не правда ли? А я позволил ли кресту Господа извлечь мой духовный дар и поставить его на служение Богу? Последний, седьмой пункт. А как узнать талант, прошедший через крест? Как узнать? Есть один простой проверенный способ. Рассказывал его один брат, мой друг, который вел строительство более 40 молитвенных домов еще в бывшем СНГ. Он знал, о чем говорил. Он говорил так, приезжая в церковь очередную и, значит, подвигая на строительство, которое они хотели вести, он делал объявление. Кто хочет быть руководителем церковного строительного комитета и возглавить стройку? Приходите завтра в 8:00. Приходят обычно человек 10-15, все руководители. Брат выдает им лопаты просеивать песок. Как вы думаете, сколько остается этих горе-руководителей до вечера работать лопатой? Ну, как обычно, только один брат. Вот это и есть тот, кто нужен. Можешь смело ставить его руководителем и не ошибешься. Он говорит, я 40 строек возглавлял. Ни разу не ошибся. Остается один копать этот песок. Вот его ставлю, и через него, через немощный сосуд, Бог действует удивительным образом. Почему? Да потому что человеческий талант руководителя со всеми амбициями распят на кресте. И, следовательно, духовный дар руководства может проявляться через этот сокрушенный сосуд. Не важно, каких он познаний, важно то, что он сокрушен, и Бог может его использовать. Пример. Одного брата в церкви несправедливо наказали. Просто не разобрались. Лишили проповеди, служения, посадили на заднюю скамейку. Как вы думаете, что было с ним? На удивление, ни тени обиды. Он сразу записался в хор, сразу занялся хозяйственной работой на благо церкви. Послушайте, никто не услышал от него за несколько лет ни одной жалобы, что его несправедливо наказали. Ни самосожаления, ни встречных обвинений. С молитвой и благословением всех братьев, кто так несправедливо поступил с ним, он продолжал трудиться для Господа и на самых низких позициях. Это тоже следствие признака креста. Без креста человек, естественно, покроется обидой, ропотом, обвинением всех и сам будет сидеть на задней скамейке. Если талант прошел через смерть на кресте и воскресение со Христом, послушайте, он обретает удивительное свойство. Такой брат или сестра не талант свой видят, а свои немощи и несовершенства. У них очень часто одна молитва: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Такой почитает себя рабом, ничего не стоящим, которого невозможно ни обидеть, ни унизить, который и сам не может обидеться. Он может работать успешно и один в команде, и в команде, и в почете, и в уничижении, и первой скрипкой, и последней балалайкой, и соло петь в хоре, и сливаться с другими голосами, и на самой высокой руководящей позиции, и с лопатой, и тряпкой в руках, и учить тысячи, и омывать грязные ноги учеников, как это сделал Господь в горнице перед вечерей. Духовный дар в этом случае идет впереди и прославляет Господа, привлекает ко Христу, созидает верующих в духе, и церковь как строение духовное служит на пользу, к назиданию верующих, и вся слава в этом случае идет только Богу. В кресте нуждаются не только самые талантливые верующие, идем уже к заключению, и не только служители, служите друг другу каждый, я хочу подчеркнуть, каждый тем даром, какой получил. Каждый верующий получил как минимум один дар от Господа для служения в церкви. Но если не отдал ни себя, ни свой дар на крест, то не служит этим даром Господу. Или служит, как сам хочет, своими естественными талантами, не прошедшими через крест. А от этого одни проблемы, как мы уже увидели. Ему самому будет казаться, что он богат, разбогател и ни в чем не имеет нужды. Но на самом деле он не знает, что нищ и слеп и наг. Откровение 3:17. Мы живем, как брат предо мной говорил, как раз во время этого ужасного обольщения. С одной стороны, такой верующий самоудовлетворен своим непрошедшим через крест талантом. С другой стороны, постоянно неудовлетворен даже самыми хорошими служениями. Ему кажется, все не так. Надо еще кого-то послушать. Надо еще кого-то пригласить. Надо еще туда поехать. К тому съездить, там еще послушать кого-то. Прошедший через крест верующий постоянно неудовлетворен только самим собою уже. Он видит свои немощи и недостатки, но питается и рад самому простому служению. Господь постоянно утешает его. Он как дерево, посаженное у потока вод. В каком состоянии сегодня ты, дорогой друг? Запомните, мы живем во время обольщения. Сегодня все говорят о талантах. Все говорят о выдающихся музыкантах, певцах, проповедниках. Все за этим гоняются. Все это желают, слышите, как говорил брат, даже желают вот таких иметь, которые бы льстили слуху. Друзья, какое обольщение, во время какого обольщения мы живем? Не это главное. Хотя само служение, поставленное на высоту и на профессионализм, это неплохо. Но я призываю, и Библия нас призывает к другому. Во всем этом должно быть прикосновение Духа. Должна быть тихая беседа от Господа, тихое веяние ветра, прикосновение к нашему Духу, Слова, Духа, силы, и самого Господа. Вот если этого нету, все пусто. И также точно мы читаем Слово, чтобы Дух Его прикасался к нам. Также точно мы идем на собрание, чтобы Он насыщал нас. И в этом действуют духовные дары. Итак, еще очень важный вопрос. Чем служишь Господу сегодня? И служишь ли вообще? Давайте мы проверим себя по этим маленьким параметрам. Итак, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мною, говорит Господь ко всем нам верующим, чтобы не быть бесплодным, нищим, слепым и нагим. Будем проверять себя в свете этой истины. Предадим себя и свои таланты на крест, а также позволим кресту открыть наш личный духовный дар. Будем молиться об этом. Аминь. Помолимся.